Да, мы, значит, начинаем это парашат, как она у нас, парашат Микец, правильно? Парашат Микец. И если помню, что мы в прошлый раз говорили как-то про Йосефа, да? То есть, что Йосеф был в Египте, это я просто напомню эту ситуацию, что Йосеф был в Египте, и он там, значит, стал как царем и стал управлять этим, значит, Египтом и во времена голода, и во времена сытости. До сытости мы еще не дошли. В принципе, мы там разобрали всю его систему, что он хотел. Что он хотел вообще вот с землей, в Египте, почему все это так он вел себя, что на самом деле, как бы, он понимал, он понял суть в соответствии со снами. Сейчас вернемся к его вот этому пониманию снова. Интересно, что Йосеф, он шел вот этих, не просто он видел сон, но он понимал глубину этого и в соответствии с этим понимал мироздание, глубину мира, то есть историю. Он в рамках этого делал какие-то действия. Ну, как это как пророчество у него было, в принципе, идея пророчества. И вот там он, и там он сделал две вещи, мы сказали. Да, он как бы укрепил Египет, то есть собрал все деньги со всех народов, со всех египтян, сделал всех рабами, сделал различные изменения в структуре Египта. Для чего? Для того, чтобы подготовить почву, для того, чтобы чтобы вот сыны Якова приехали в Египет и смогли там. Значит, и они должны быть там в Галуте, как было, как он понимал, что так это должно быть, потому что это то, что было обещано Аврааму, и в конце концов он подготовил почву для Галута. Это, значит, был его замысел. И это он тоже видел во сне. Только что фараон, он рассказал, что он как бы только одну часть сна, то, что вот произойдет голод, произойдет сытость, и все это надо делать. И да, как бы с точки зрения укрепления страны, да, Египта, в этом была как бы разница между. Хорошо, мы это разобрали. Теперь, когда он делал подготовку, всю эту подготовку, и значит стал, и начался голод, и сколько начался голод, и теперь все египтяне, все страны, и сами египтяне, и вокруг, стали приходить туда покупать хлеб оттуда, потому что был голод по всей земле, ну, в том размере, как там. И все стали приезжать в Израиль, и вот сейчас, значит, идет идея того, что Яков и сыновья, они тоже спускаются в Египет. Приходят в Египет. Когда они приходят в Египет, это был, значит, у нас есть первый год голода, и, в принципе, уже был голод по всей земле, и тогда нигде не было еды, кроме как в Египте. И это вот этим закончилось последнее у нас, это, да, то, что мы разбирали, вара, вая, баколь, алькольпные арыц, и голод был по всей поверхности земли, ваифтах, Йосеф, отколь, ашер, баэм, и открыл, значит, Йосеф все, что, значит, было в них, значит, этих закрома, я знаю, как, да, вишбор, лимитсраем, и продает, и продавал это, значит, Египту, вихазека раба, эрец митсраем, усилился голод земле египетской, то есть усилился еще, да. То мы это разбирали. Теперь, выколь эрец, выколь арец, Бау Мицраима, и вся земля пришла в Египет. То есть все страны вокруг тоже пришли в Египет, лишь бор или Йосеф купить у Йосефа кихазака раба кулярс, потому что был голод сильный по всей земле. То, в принципе, что он здесь еще понимал в этом деле? Мы сейчас попытаемся войти вот в суть, что он на самом деле понимал. То есть на самом деле для чего был весь этот голод? Как он понял, так мы вроде рассмотрели в прошлый раз, для чего был весь этот голод? Для того, чтобы Яков и сыновья спустились в Египет. Так мы это сказали. Да, это, в принципе, замысел Всевышнего. Не для того, чтобы Египет был сильным и так далее. Ну, как, это тоже, но это как бы только посередине. Да? А вот этот замысел, который был, так это понимал Йосеф. И так, в принципе, мы, как бы, эта идея, то, что мы понимаем в Торе. И здесь, значит, начинает процесс, каким образом сыны Израиля спускаются в Египет. В Египет, значит, они спускаются в Египет, и там они, в общем-то, в конце концов формируются в отдельный народ. И это был замысел всего творения. Если мы смотрим на здесь события и понимаем, как это происходит, не просто смотрим, просто Тора нам сообщает, что это замысел, да, и так это мы говорим. И вот они спускают, и они должны прийти в Египет и сформироваться там народом. Почему и каким образом формируется там народом, это уже в книге смотрим, надеюсь, мы дойдем до этого, получим, что значит, что там произошло в Египте с еврейским народом, как возник еврейский народ. Это отдельная тема. А здесь, значит, как они туда попадают, через продажу Йосефа. И смысл этого мы уже объясняли, пойдем дальше. «Вияр Яаков ки ешевер бамицраим». Увидел Яаков, ше ешевер бамицраим, что есть шевер. Что такое шевер? А вы здесь, где, значит, разбирают вот это вот, да, это слово в разных комментариях, это разный смысл, но как бы обычный смысл, простой этого шевера, это как бы киньян, это купля-продажа. Есть продажа, продают хлеб, продают, продажа. Ки ешевер бамицраим, продают там вот эту вот еду, в Египте. Это что, да, и увидел Яаков, в Кеше увидел Яаков, что есть, значит, продажа в Египте. В Йомер Яаков Либанавы говорит Яаков сыновьям своим, лама титрау, почему вы показываетесь? Что значит показываете? Здесь Раши все объясняет. Почему вы показываете себя, как будто бы вы сытые? Нужно ехать в Египет, надо идти в Египет, это в принципе идея. Говорит им в Йомер, мы прочитаем, потом вернемся, пытаемся понять больше смысла. В Йомер Ина Шамати говорит, вот я слышал, кие шевер бамицраим, что есть вот эта шевер продажа в Египте. Рту шама, спускайтесь туда. Вишберу лану мишам, и вишберу лану мишам, и вишевру лану мишам, и купите нам оттуда, то есть принесите хлеб оттуда, вы не хевелу намут, и мы будем жить и не умрем. То есть простой смысл понятен, да, говорит, вы что здесь, вы, значит, как это, ну, смысл простой какой он, вы здесь себя показываете, все нормально, вы ничего не боитесь, как бы вы спокойны, все это, да, почему спокойны, ведь голод сейчас наступает, если голод наступает, и так надо, значит, идти и покупать, идите покупать, идите, значит, как-то беспокоиться, вон все туда спускаются, и значит, вы тоже должны спуститься в Египет, купить это уже. То здесь сразу спрашивают несколько вопросов. Да, на самом деле, вначале, если посмотреть внимательно, сразу у нас есть какой-то, это, да, какой-то здесь вопрос. «Вияр Яаков кеше, увидел Яаков, что есть шевер бамицраим, что есть продажа в Египте». А потом, что он им говорит? И говорит им, «Вайомар ине», и говорит им, и вот, «Шаматике шербенца», я слышал, что есть продажи в Египте. Что значит? До этого сказано, он видел. Я вижу, что есть продажи в Египте. Да, нет, до этого сказано, что Яков увидел, что есть продажи в Египте. А им он говорит, и да, вот и я слышал, что есть продажа в Египте. Так он слышал или увидел? По-моему, Раши здесь разбирает эту вещь. Говорит Раши так. Михандра, откуда он увидел? Он увидел, что есть там шевер, что есть продажа в Египте. Что значит увидел? Услышал, это понятно, да, люди идут туда-сюда, понятно, да, а сказано, он увидел, но ему не сказал увидел, ему сказал, я услышал, слышал, да, и говорит Раши Мейханра, Раши это спрашивает, откуда он увидел, как он увидел? Валулура эля шама, ведь он только слышал, как он сказал, как он сказал, вот я слышал, что значит я увидел, говорит Раши интересную вещь. Раба спеклария шелькойдыш, шадайм ешло шевер бамицраим. Он видел через аспекларию. Аспеклария, чтобы там все понять, что это значит. Да? Через аспеклария шелькойдыш, святости, шадайм ешло шевер бамицраим. Что еще есть, что ешло шевер бамицраим. Что есть у него у Яакова, шевер бамицраим в Египте. Надо понять, что здесь говорит Раши. И говорит Раши, «Вилойтан его амамаш». Это не по-настоящему было пророчество. То есть вот это вот аспеклария, это идея пророчества. Здесь интересная вещь. Говорит он, это не по-настоящему было пророчество. Обычно аспекларе. Ну, на самом деле аспекларе по-разному объясняется. Да, есть тот же, по-моему, кажется, у этих, то, что делают разные, видят какое-то там будущее, я не знаю, гадают и так далее. По-моему, там тоже сказано у них язык аспекларе. Но есть пророчество, это сказано аспекларе светящее, аспекларе не светящее, да, майра, ло майра, да, что у Моше было аспекларе светящее, то есть пророчество, что он видел, ну, это уровень, очень высокий уровень пророчества, сейчас не будем это говорить, мы говорим это в других этих уроках, да, про Непсахаем, там мы это разберем. Но, в принципе, есть аспекларе светящее, аспекларе не светящее, та, которая, ну да, она тоже пророчество, как у всех остальных пророков, то есть аспеклария не светящая, это когда они видят какую-то картинку, которую Всевышний им дает, и они должны понять, что он хочет сообщить. Аспеклария светящаяся, это значит, когда само знание, информация, знание, оно приходит в разум, так это Мальбим объясняет, приходит сам в идею, да, в, как это, приходит понимание. Так объясняет это где-то Мальбим в одном месте. Ну так это идея Мидрашим тоже, что значит светящая спеклярия. Это значит, что обычно как это, что человек, ну я скажу его принцип, как он понимает идею пророчества, что когда, да, что мы когда видим различные вещи, мы видим. Мы же видим, как мы это объясняем, мы видим внутри своего сознания. Теперь мы видим внутри своего сознания то, что приходит нам через глаза, так мы сказали, так думаем, что приходит, что это значит, то, что не человек, он видит глазами, это то, что мы видим в своем сознании. Это наш мир, в котором мы находимся. Когда же Всевышний хочет сообщить что-либо, он дает информацию из другого источника. Из духовного, куда дает информацию, то самое сознание, то есть как бы вот эта картинка мира уходит оттуда в его сознание, там появляется новая картинка мира. Так Мальбим объясняет, интересно, да? И там приходит другая картинка мира, то, что нечто духовное, как во сне, например, во сне вдруг появляется какая-то картинка в сознании человека, он видел... Он это не видел глазами ничего, но оно пришло. И как бы идея пророчества в каком-то смысле, это вот он начинает видеть, что только он знает, что это пророчество и так далее, не будет сейчас входить в эту идею. Не просто фантазия какая-то, иллюзия там, где в этом видении ясно также, что это видение пророческое. Да? Это как бы идея. И тогда он видит то, что только он должен эту картинку понять, разрешить. И вот понимание – это та информация, которую хочет ему сообщить Всевышний. Это идея пророчества вот, обычного. А у Моше была спеклярия светящаяся. Это значит что? Что он не видел картинки, он не видел ничего, к нему не приходило через сознание. А что? Он сразу понимал. То есть, как бы у человека есть область, где он видит, область его сознания, да? И есть область, где он понимает. Когда мы что-то видим, хотим понять это, и вот понимание – это значит, знание переходит на другой уровень. А здесь Всевышний ему дает так, что он вдруг понимает до конца. Да? То есть он сразу понимает без картинки. Это особый уровень, мы когда-нибудь поговорим об этом, разберем подробно, что это такое. Но это, в принципе, идея спеклария. То, что написано в книгах. Светящее, не светящее, приходит здесь, Раша объясняет, что то, что он видел, что он увидел, он видел, что есть шевр, есть продажи в Египте, что он там увидел, говорит, увидел через аспекларию, только говорит, эта аспеклария, она не была пророчеством по-настоящему, то есть, что он нам хочет сказать, что на самом деле в понятии аспекляри это значит видеть что-то, да, вот в своем сознании, кроме того, что мы видим через глаза, посредством глаз, только что есть на этом много-много уровней. Есть пророчество про то, что мы рассказали, два вида пророчества, на самом деле в них есть еще уровни и так далее, не будем сейчас разбирать, но в принципе в книгах приводится много разных уровней, которые отличаются один от другого, не хочу вам здесь это... да, приводить эти вещи, но есть другие более низкие уровни этой спектакли. То есть какая-то догадка, какое-то видение, что он видит что-то, но не очень. Почему именно так пришло к нему, а не по-другому? Во-первых, а во-вторых, что, какое знание ему пришло здесь? То есть идея пророчества – это человек получает знания из другого источника, а не из внешнего мира. И это знание абсолютно, как мы говорили, относится к внутреннему знанию, оно абсолютное. И внутри этого знания он видит не только видит само знание, но и видит, что оно тоже абсолютное. Он видит, что это от Всевышнего. Это вот особая способность, да, особое понятие. Как это можно увидеть, тоже мы сейчас не будем разбирать, мы это разберем. Но, во всяком случае, это идея. Теперь, и он увидел вот в своем сознании, но эта аспектлария, которая к нему пришла, она не была на таком уровне, она была низкая. Вот только немножко какая-то догадка и так далее, что это мы находим в других народах тоже. То есть Тора, когда приводит там разные эти, да, так они тоже там что-то видели, по-моему, про эту Эшет Потифар тоже там вроде использовался спеклария, если не ошибаюсь. То есть она тоже что-то увидела, что у нее будет потомство, у нее будет как бы это, да, Йосеф, Атисеф и так далее. Тоже она что-то увидела, тоже видит неясно. Это что мы говорим, видение неясно. Почему вдруг и к нему приходит неясное видение здесь? То есть неясное, что он даже сам не понял, что к нему пришло. Это в принципе идея. Как так к Яакову приходит неясное пророчество, неясное видение от Всевышнего? А на самом деле мы же сказали, что Яаков потерял пророчество, 22 года не было пророчества. Пока, когда Йосеф был продан, и он, да, сколько он там был, 22 года, да, ему было 17 лет, 22 года там получается, в общем-то, если мы вот здесь. Ну да, так там говорят, но в принципе тоже еще не называется пророчество. Надо посчитать, почему 20 дней, потому что 20, потому что он, значит, ему было 30 лет, когда они пришли, ну, когда начался голод, в общем-то, был 30 лет. И, значит, получается, ему было сколько? Это ему было 17, когда он был продан. Здесь сколько у нас? 12-13 лет было, что прошло. И там, где еще 10 лет. Ну, как-то там мы это проверим. По всей части еще впоследствии. Ну да, на самом деле, там еще 2 года было. То мы проверим, почему 22 года говорят про него. Но у него не было пророчества с того момента, как он был продан в Египет и не вернулся обратно. Не было пророчества у Яакова. Так и здесь тоже то, что он было, оно только пришло ему как какое-то осознание, которое его к чему-то подтолкнуло, то, что Всевышний хотел. Не дал ему полное пророчество, а вот что-то подтолкнуть. И что он ему хотел подтолкнуть? Что? Что здесь вызывает его? И говорит он так, что была спекулярия, что еще есть вот этот вот шевер в Египте. И шевер, видимо, он так понимает, что это, к чему это относится. Он не имеет в виду куплю, продажу вот этого хлеба, а то, что Раши говорит дальше – Бафируш, Леодио Бафируш. Да, это не было по-настоящему пророчество, чтобы сообщить ему ясно, что это Йосеф. Но это идея Йосефа. То есть шевер, я не знаю, может быть, он имеет в виду такую вещь, что такое шевер, это также от языка часть, поломанная часть, да? Шевер, поломанная часть. Поэтому понятие шевер, может, имеется в виду, это так относится к Йосефу, что часть его, оно как бы там находится. То есть он почувствовал, что что-то с Йосефом связано там в Египте. Что Йосеф поселился там в Египте. И это он, в принципе, имел в виду. То есть он им, здесь мы видим интересный путь у них, и у Яакова, и у братьев. Что с одной стороны Яаков приходит и говорит им, идите, есть голод. Нужно и спускаться в Египет, а вы не идете в Египет, идите в Египет, да, купить хлеб и так далее. То есть он как бы заботится о том, чтобы вот, да, был голод, пропитание, найти пропитание на годы голода. Но на самом деле в замысле его было другое. Он их посылал туда, чтобы они нашли Йосефа. Но он им не говорит это. Он им говорит, да, у него было, да, и до этого мы знаем, что он не хотел принимать утешение. Почему? Потому что он не верил тому, что все это было что-то, тот, того съел какой-то дикий зверь и так далее. И здесь он тоже почувствовал, он не знал, что с ним произошло, куда его пропало, что продало, и даже как у него... что с ним произошло, он не знал, он все этого не знал, что произошло с Йосефом. Но вот здесь какое-то у него возникло какое-то ощущение, Всевышний ему послал специально, чтобы вот он как бы побеспокоился об этом, но он не говорит им открыто, что я хочу найти там Йосефа, а говорит им, что вот, значит, голод и так далее. Интересно, что они тоже так же. Они как бы приходят и говорят, на самом деле они очень сожалели о том, как мы это видели, что они вот сделали это с Йосефом, в какой мере мы еще тоже посмотрим. И потом, когда они приехали в Египет, пришли в Египет, они вошли там, их было 10 братьев, и они вошли, каждый из них вошел в другие ворота, как приводит здесь Мидраш, как мы это увидим дальше. Почему они вошли, каждый из них вошел в другие ворота? Потому что они искали Йосефа. То есть они тоже, то, что они пошли в Египет, они как бы говорят, почему мы пошли в Египет, чтобы принести хлеб, да, чтобы это. Но замысле у них было идея того, чтобы найти Йосефа. Вот эти два замысла, две как бы идеи, открытая, как бы открытая, вот как бы замысел открытый и замысел скрытый. И у них, и у Якова был именно в том, чтобы найти Йосефа. Да? И это то, что они, значит, послали туда это. То и говорит он дальше. Лама Титрау, почему вы показываетесь вот этими, да, показываете себя, как будто бы вы сыты, идите туда. На первое это непонятно, что значит вы себе показываете сытым. Здесь, как все объясняют, здесь... что у них была еда, у них был хлеб, видимо, да, у него еще было благословение Ицхака, что там росло много у него. У них не было недостатка, пока во всяком случае, то есть под будущее, может быть, да, а пока не было недостатка. И они шли, были спокойны. Он им говорит вот эту претензию, почему вы такие спокойные, должны побеспокоиться, что будет потом, сейчас скоро закончится, а мы должны это. Ну, вопрос, зачем вы должны себя показывать сытыми? То есть, как бы, что если они показывают себя сытыми для других, да, среди других народов, то тогда к ним будет какие-то, вот, я знаю, зависть или еще что-то, или еще какие претензии. Здесь кто-то пишет, что это уже идея, как бы, начала Галута, он ощущал идею антисемитизма. Евреи, значит, как это, евреи всегда же обвиняли во всех бедах, во всех эпидемиях и во всех это. Особенно, когда, если, да, когда это евреев не очень касается, там были раньше, как это, были какие-то эпидемии, а у евреев на них эта эпидемия не очень распространялась по какой-то причине, там сам по себе. И тогда все придумывают, что это евреи, они причина этому, они это сделали, они все это и так далее. Так здесь тоже, по всей видимости, у него было это опасение. Кто-то говорит, что он уже почувствовал начало Галута, потому что он должен был войти в Галут, в Египет, и это, значит, тоже уже начинал. И это, значит, не показывайтесь. То есть он говорит, вы должны идти туда не потому, что... у нас нет хлеба, пока у нас есть хлеб, а потому, чтобы другие не видели, как будто бы у нас нет хлеба, как будто бы у нас есть хлеб. То есть для других это интересная вещь. Лама Титрау, почему вы показываетесь это, да? Ведь на самом деле принцип, как еврейский народ должен себя вести, как это праведники себя ведут. Они знают, полагаются на Всевышнего. И поскольку он знает, что он пришел в этот мир, у него есть цель, для которой он существует. Он был послан в этот мир Всевышним. И все, что происходит в мире, это приходит от Всевышнего. Поэтому все, что с ним происходит, как хорошее и плохое, тоже посылается Всевышним. Для какой-то цели определенной. Поэтому как Всевышний решит, так оно и будет. А я что должен это? Я должен прилагать старания. Это принцип. Прилагать усилия. Как это? Что должен еврей делать? Он должен полагаться на Всевышнего. На все, что только Всевышний все делает, а не я. Но с другой стороны, я не могу сказать, пусть Всевышний все делает, а я ничего не буду делать. Что тогда получится, как будто бы Всевышний должен делать чудо, чтобы вдруг он ничего не делает, так к нему приходит всякое изобилие. Поэтому да, от еврея требуется прилагать усилия, стараться. Но то, что он старается как-то заработать, старается что-то сделать, это старание, оно больше для чего? Даже когда он понимает, что все приходит от Всевышнего, зачем стараться? Но он старается почему? Потому что, что это как бы дать возможность Всевышнему, дать им свое, то, что им полагается, путем природы, а не путем чуда. Что если они не будут прилагать старания, то тогда все, что к ним приходит, то, что Всевышний им планировал дать, оно должно прийти путем чуда, как вдруг просто так придет. А если же они прилагают усилия, то тогда то, что к ним приходит, оно как бы приходит в результате ихних усилий. Получается, что своим старанием они скрывают это чудо, которое к ним приходит. Всевышний посылает им чудом, только своим старанием они его скрывают. Почему? Потому что Всевышний создал мир природы, и он создал, чтобы была природа, чтобы Всевышний был скрыт в ней, а не чтобы он был открыт. И поэтому они так себя должны вести, это так правило, как еврей должен себя вести. Он должен полагаться во всем на Всевышнего, знать, что все от Всевышнего, но при этом прилагать усилия, стараться, работать, делать то, что надо и так далее, но должен понимать, что не это дает ему то, что, да, а вот Всевышний дает. Да, это он должен понимать. И здесь, в принципе, тоже. Они приходят, да, вроде бы они вели себя правильно. Титрау, то есть, что они должны, да, пока у них есть еда, так он не должен беспокоиться. Да, не должен, да, сейчас прилагать старания. Когда не будет это, как это было, мы знаем разные истории праведников, которые были в истории, в Талмуде рассказывают, что он заработал на этот день, и все, вот то, что у него есть на этот день, о завтрашнем дне он не думает, потому что, знает, завтра придет тоже, так же, как пришло сегодня, придет завтра, поэтому он всегда спокоен, даже когда, если у него только еда в этот день, он спокоен на следующий день. Конечно, это высокий уровень, не то, что говорится всем людям, чтобы так вели себя, но, в принципе, каждый ведет в рамках своего уровня, своих возможностей, то есть, в принципе, человек должен прилагать усилия, только он не слишком, да, потому что если он прилагает слишком, то он как бы говорит, что на самом деле все приходит от моих усилий, от моего старания, а не от Всевышнего. Постараюсь больше, будет больше, постараюсь меньше, будет меньше. Это не так. Так это в еврейском мировоззрении. Человек будет стараться больше, но он получит столько, сколько ему полагается, и не это. То есть он должен стараться в меру того, чтобы скрыть чудо, которая к нему приходит. Так это, в принципе, подход во всем этом. Да? Не хочу здесь входить в эту тему, а что с государством, если человек не будет стараться работать. Если евреи находятся в какой-то стране, он должен беспокоиться о том, чтобы государство процветало, поэтому должен идти работать, да, и на какую-то особую работу, чтобы приносило бы какой-то большой доход. Ну, вопрос, кто для кого был создан, государство для еврея или еврей для государства, да? Ну, ладно, это другая тема. Теперь, и вот, значит, это, но здесь он все равно говорит претензии, почему вы показываете себя это? То есть, в принципе, они вели правильно, так как это, да, евреи, которые полагаются на Всевышнего. Но именно потому, что он хотел их как бы найти причину, как привести их к тому, чтобы они спустились в Египет. Есть другие еще объяснения, что, ну, не будем ходить, там Зор приводит, что, да, в каких-то духовных мирах это, что когда есть голод, а, значит, в это время должны вести себя вот особым образом, да, что, да, не показывать себя, что мне как бы не важен голод. Когда сама идея голода приходит, это беда на весь мир. А приходит человек и говорит, а мне нет, у меня сейчас есть, так я это. Так это не с точки зрения стараться, не стараться, это как бы, похоже, в каком-то смысле я опровергаю Всевышнего. Всевышний послал голод на этот мир, а я как бы говорю, нет, ничего, мне не важен Всевышний. То есть здесь по-другому мы смотрим, что на самом деле, да, в обычной жизни так он должен себя вести, но во время голода он не должен себя так вести. Да, что если есть голод, эпидемия, голод во всем мире, то он должен так, что, да, не должен говорить, я полагаюсь на Всевышнего, а должен стараться в достаточной мере. Бесед. И вот он говорит, Вайомер, и говорит, «Ина шаматики ешевер бамицраем». Вот я слышал, что есть продажа в Египте, «Рду шама, спускайтесь туда, вышевру лану мишам, и купите нам оттуда, привезите нам оттуда, мишам оттуда, вынихевы ланамут, и мы будем жить и не умрем». Это то, что он нам говорил. И здесь все приходят и говорят так, почему, как написано здесь? И вот, я слышал, что есть вот эта продажа в Египте, спускайтесь туда и принесите нам оттуда хлеб. Говорит, во-первых, почему он использует слово «спуститесь». Правильно, что Египет, и то есть Израиль, он наход, мы считаем, что Израиль как бы находится, на самом, находится в самом выше всех. И тогда любое, значит, что человек отправляется из Израиля куда-либо, это называется «спуститься». Так мы говорим, что человек куда-то уезжает из Израиля, как бы спускается, да, «йорет», «йордим». Но здесь, в принципе, он не должен был использовать это слово. Так он говорит. Почему? Потому что, мог сказать просто, спуститься, это как бы подчеркнуть какую-то вещь. Здесь он не говорит про то, оставить Израиль, не оставить Израиль, а говорит про продажу, про куплю хлеба. Поэтому должен был сказать просто, идите туда. Это одна вещь. И другая вещь, что сказано «шама», «туда», и лишнее слово, потому что дальше он уже говорит «и принесите оттуда», «мишам». И если уже есть «шам», так еще раз говорит «шам», да, и так далее. И здесь мне приходит, говорит, что это намек. Тоже здесь есть намек в этом. «Рду шама», спускайтесь туда. «Рду» – это спускайтесь, это «рейш далит вав». По гематрии, ну, Раша, по-моему, тоже приводит эту вещь, да. «Рду шама», ну да. Это намек на галут. Рду – это рейш далит вав – это 210 лет. Рейш – это 200, далит 4, вав – 6. 210, то есть он как бы здесь обратно был как бы намек на то, что они сейчас спустятся туда, куда-туда, вот там, рду шам, спуститесь туда, что вы будете находиться там. Это как бы Тора нам сообщает здесь, в этих, с этими словами, что вы будете там находиться 210 лет в Галуте. И это то, что египтяне, евреи были в Египте 210 лет. Спрашивается, как так Всевышний ведь сказал 400 лет Аврааму, вы будете в стране не своей. И там, по-моему, мы делали расчеты, что 400 лет это отсчитывается от момента рождения Ицхака. От момента рождения Ицхака до выхода из Египта это ровно 10 лет. Почему именно от рождения Ицхака? Потому что в стране не своей, будете в изгнании в стране не своей. А Ицхак, когда он родился, кто потомство Авраама? Кто потомство Авраама? Первый потомство это Ицхак. Когда он родился, он уже родился в Галуте. Поэтому же все они находились в Галуте с этого момента. Если с этого это считать, это значит 400 лет до выхода из Египта. Но в самом Египте они находились 210 лет. И это то, что мы там учим из разных мест, и вот отсюда тоже. «Вишевруна амишам и нехевнат, и будем жить, и не умрем». И здесь обратно тоже тот же смысл мы здесь можем увидеть. «Будем жить, и не...» простой смысл. То есть вы принесете еду, мы будем жить и не умрем, и что иначе будет голод и так далее. А есть другой смысл. принципе, здесь можно понять другой смысл, что, как он говорит, что он-то идея его была, чтобы отправить их туда, чтобы они нашли Йосефа. И вот, говорит, то есть, если в другом смысле, спускайтесь туда, и мы будем, что если вы найдете Йосефа, то мы будем жить, а если нет, то умрем. Почему? Потому что вся идея еврейского народа зависит от того, что должно быть 12 братьев, 12 колен. И если не будет Йосефа, он понимал, что не будет еврейского народа, не будет всей сути. Значит, так, по сути, должны были объяснить. Значит, да, идите туда, что и тогда мы будем жить и не умрем. Да? Еще разные объяснения здесь приводят, но не будем в это входить. Теперь, дальше. В Ирду Ахе Йосеф. И они спустились, братья Йосефа, Асара, 10. Братья Йосефа, 10. Да, в смысле, кто, кроме Беньямина, да? Значит, Йосеф был в Египте, Беньямин остался с отцом, а они, значит, 10 братьев, то есть имеется в виду 10, это, как все тоже объясняют, в единстве. То есть на самом деле у них тоже была та же идея найти Йосефа, что они очень сожалели о том, когда они увидели вот эту беду, которую, страдания, которые оказался их отец, они стали сожалеть о том, что они вообще вот все это сделали. Здесь тоже мы должны понять, что вокруг этого сожаления идет вся эта дальнейшая история, что на самом деле, что нас сожалели. Они не, не считали, что они сделали неправильно. Они считали, что они сделали правильно. Они в этом как бы не отказались. Но в другом, то, что, может быть, по-другому должны были вести себя. Как мы увидим дальше. В Ирду этих, значит, вот они спустились 10, лишь Бор-Бар, Мимицраем, значит, купить из Египта это. В Эд Беньямин, Ахи Йосеф Лошалах. А Беньямина, брата Йосефа, не отправил Яаков с братьями, Киамар Пенекрёносов, сказал, что, может быть, с ним тоже произойдет. Но опасался, один из, значит, пошел с ними и исчез, значит, опасался также за него. То в Явобне Исраэль Лишбор Батоха Абаим. И пришли сыны Израиля купить Лишбор, значит купить, Батоха Абаим, внутри пришедших. Кия Раав Эрец Кнаан, потому что был голод в земле Кнаанской. То есть не только они, а другие пришли, они пришли внутри них. Что здесь нам подчеркивает? Внутри, что они не шли все вместе, а шли раздельно, и каждый вошел в другие ворота. Это отсюда, знаешь, здесь учит Мидраш. Бетоха Баим, внутри тех, кто приходят, в Йосеф уа шалит аля арец. А Йосеф, он был властелином над землей. Уа машбир ли колям, он тот, который продавал всему народу. В Явоахе Йосеф, и пришли братья Йосефа, в Иштахавула паймарца, и поклонились ему, Апаем на лицо, на землю. Ну, я так понимаю, как здесь тоже объясняют, что такое штаховод. И штаховод это, я не знаю, как там это было. Ну, каждый царе это обычай, что подданные ему кланялись. Правильно, кланялись. Это как бы уважение к царю, поставить это. Да, это все идет из этого понятия, лишь штаховод. Но на самом деле лишь штаховод, как вот в храме, поклонялись Иштахавот, это у нас единственное место, где у нас делали Иштахава, это или перед царем, или вот в храме перед Всевышним. Как это поклонение в храме перед Всевышним? Это Иштахавот, это распластаться на земле, да, перед в храме. Да, это идея поклонения по-настоящему. И это, что делали в Йом-Кипурим, да, и это руки и ноги, значит, как бы в стороны, и он лежит полностью. То есть идея поклонения вот в таком смысле заложена суть того, что как бы человек аннулирует себя по отношению вот тому, кому он поклоняется. И это значит, перед Всевышним поклоняются, сказать, что я как бы ноль перед ним. Это то, что в Йом-Кипур делали еврейский народ там, а у нас сегодня вместо этого делается как бы, что в Йом-Кипур кланяться на колени. Это как бы тоже единственное место, когда кланяться на колени еврейский народ. И эта идея также поклонения перед царем, что как бы царь, он тоже имеет некоторую силу духовную от Всевышнего. Да, поэтому он царь, потому что откуда он, да, царь не случайно становится царем, так это написано в разных этих, да, что все это, как это, сердце царя в руках Всевышнего, и все это управление и так далее. То, так они поклонились. И здесь, поскольку они поклонились перед Йосефом, что произошло? «Вияр Йосеф и Теха ваекирам» – увидел Йосеф своих братьев ваекирам и узнал их, «Виитнакер алеем» – «Виитнакер» и стал вести себя по отношению к ним как чужой. Это идея слова «нохри» – «итнакер». Стал вести, то есть он стал с ними говорить жестко. «Виидабери там кашот» – стал говорить с ними как-то «кашот». Тяжело, трудно, плохо, да, плохо, в смысле, строгость. В Йомаралем говорит им Мяйн Батом, откуда вы пришли, и отвечают они, Мерец к нам Лизборохали, из земли египетской, чтобы купить это, да. И он здесь приводит, значит, ряд обвинений, мы же должны войти в эти обвинения, в чем он их обвиняет, и как, и почему, и так далее. И он, значит, их начинает на них, как это, делать обвинения. Почему, зачем мы хотим понять сейчас, здесь Рамбан разбирает эту вещь, немножко про это. Но здесь у нас интересно, что произошло, что увидел Йосеф здесь. Йосеф увидел, что первый сон его был выполнен. Почему? Потому что на самом деле, здесь есть разные объяснения, есть кто-то говорит, что он выполнил, кто-то говорит, не до конца. Почему? Потому что первый сон, в чем была идея, если вы помните? Что там была идея колосьев, да? Первый сон, то, что он видел, что он станет царем, и они ему кланяются. И Иштахаву поклоняются ему, правильно? Где? И за это они его как бы возненавидели. Где это у нас? Да. И как там сказать, Йомар Элоим, чему нахуй, и говорит там, значит, смотрите, мой сон, Винана, вот мы, вот мы делаем стоги, не колосья, а стоги. Мы делаем стоги, если помните, да, в поле, и вот стал мой стог, стал, и Винати Сувена, а ваши стога, они, значит, окружили его и поклонились моему стогу. Это то, что он рассказывает своим братьям. Да, и братья ему сказали, ты хочешь быть царем над нами, и так далее. Говорит, это то, что думаешь, у тебя поэтому такие сны к тебе приходят. А здесь как раз-таки пришел вот этот вот сон, выполнился. Есть, которые говорят, что нет. На самом деле, Рамбан, в принципе, сейчас посмотрим Рамбан. И он объясняет, что нет. Здесь не до конца выполнился. Почему не до конца? Потому что не все братья поклонились ему. Потому что Беньямин еще не поклонился. То есть Беньямин еще не пришел туда. Это был первый сон его, да, который, что должны быть вы. На самом деле во сне не сказано, что это 10. Вот в следующем сне, если мы помним, что там 10 звезд и солнце и луна поклоняются ему, Йосефу. Там говорится 10 звезд. Ну, это значит 10 братьев. Солнце и луна, это значит мать и отец. Ну, мать, кто имеется в виду мать, мать его умерла, имеется в виду ее служанка, эта, да, которая его воспитывала. И так это, да, так это объясняет. А здесь не сказано сколько. Но и поэтому есть разные как бы объяснения. Но, в общем-то, и Рамбан так объясняет, что на самом деле здесь еще не выполнилось. И он сейчас делает весь этот замысел, который он делает здесь. С заговором, то есть начинает их обвинять в шпионаже и так далее. Мы сейчас посмотрим, как он там их обвиняет и в чем их не спортом продолжается. Он обвиняет их в шпионаже, в том, что они пришли вот это... Да, давайте посмотрим, что он их объясняет. «Ваякер Йосеф Этеха», потом объясним. «Ваякер Йосеф» и узнал Йосеф своих братьев, Вемло и Киру, они его не узнали. Вайскор Йосеф это холомот. И вспомнил Йосеф эти сны. Как вспомнил? Он видел, что он видел, и так он вспомнил, да? Потому что сейчас пришли, они поклонились. Ашер халатла, да, это холомот. Ашер халамлаем, то, что он видел во сне. Вы йомер алеем, и говорит им, мироглиматем, вы шпионы. Почему он приходит? Зачем он должен привести вот эту вот идею, да, обвиняет их в шпионаже, что это, да, и там начинает на них наговаривать и так далее. Эту идею мы хотим понять, что есть несколько на это взглядов, но интересная точка зрения Рамбана. Он приходит и говорит такую вещь, что на самом деле, вот Рамбан, как и так это находится, мы находим Мидрашим, тоже эта идея. Есть другая точка зрения, как мой учитель объясняет, и тоже сказано в других Мидрашим. Ну, наверное, и то, и другое правильно, и то, и другое оно совмещается. Во всяком случае, здесь он говорит такую вещь, что на самом деле он видел, увидел их, да, он увидел, что выполнился сон. Выполнился, то есть они поклонились, но сон должен был выполниться, но не до конца выполнился. Здесь, в принципе, приходит к нам это, да, Рамбан говорит интересную вещь, поднимает вопрос, очень важный. Почему Йосеф, когда он уже стал царем, не отправил известие своему отцу, что, да, своему отцу, что он жив? Ведь он знает, что отец его очень страдает от того, что Йосеф не, да, что Йосеф не, что Йосеф исчез, что нет Йосефа. И он это знает, и сам он также страдал от того, что он был в таком состоянии. И ладно, когда он был в тюрьме, когда он был рабом, он не мог сообщить. Но когда он стал царем, он должен был сообщить. Это все поднимают этот вопрос, дают на это разные ответы. Как это... Мой учитель это приводит, по-моему, где-то приводится тоже в Мидрашим. В чем суть, почему? Потому что они, когда сделали суд над ним, Всевышний тоже присоединился к этому. Мы, кажется, это разбирали, этот момент. Всевышний тоже присоединился к этому суду, и на этом суде они сделали херем. Херем – постановление, что никто не имеет права раскрывать вот эту вот, да, отцу. Что даже Всевышний не раскрывает ему. Что, как мы сказали, да, что Ицхак знал, что произошло с Исавом, с Йосефом, и не рассказал Яакову, своему сыну, почему он тогда был жив. И потому что он понимал, что Всевышний мог сам сообщить, он знал через пророчество, и Всевышний мог сообщить через пророчество Яакову, но Яаков потерял пророчество. Для чего? Как мы это учили, все это был замысел Всевышнего для того, чтобы привести... да, евреев, сынов Израиля в Египет, и в конце концов выполнить то самое это завещание, которое было. То есть все это было, и вся эта, все, весь этот, то, что братья подумали, что Йосеф хочет сделать против них зло, все это тоже было в рамках замысла, это была ошибка братьев, ошибка Йосефа, которая была направлена от Всевышнего, как мы говорили, Меями Хеврон, из глубины Хеврона вся, весь этот замысел был. Так это то, что Яаков, да, поэтому Яаков не знал, поэтому нельзя было сообщить Яакову. Так это одно объяснение. А Рамбан приходит и говорит, почему нельзя было, почему он не мог сообщить, потому что он смотрел на это тоже с точки зрения того, что Всевышний планирует, управляет миром. И поскольку Всевышний управляет миром, есть какой-то замысел во всем этом. И этот замысел раскрывается ему во снах, которые он видел. Он-то видит сны, понимает сны, это, да? И он увидел, и поскольку он видел этот сон, понимал, что это истина. То, что приходит во сне, это истина. И что это направляется Всевышним. И значит, так оно должно быть. Что было сказано во снах. Сон, во-первых, говорит сон, что поклоняться ему братья. Первый сон говорит, поклоняться ему братья. Из того, что эти снопы кланяются, и так он понял, что это должны быть 10 братьев. 10 братьев, значит, все должны быть. А второй сон говорит, что должны ему поклониться 10 братьев, это 10 звезд, и солнце, и луна, и Яаков, и, да, и мать и отец, и Яаков тоже. Значит, сейчас они, то, что они сейчас пришли и кланяются ему, это скажем, что это первый сон. А теперь должны прийти Яков, и тоже должны прийти, тоже должны поклониться. Теперь ему как царю. Теперь, и то, что только что он здесь увидел, что нет Бениамина. И поскольку нет Бениамина, значит, этот сон пошел не выполниться до конца. Поэтому нужно привести Бениамина. То есть он сейчас делает это для того, чтобы они привели Бениамина, для того, чтобы выполнился этот сон. Так это объяснение Рамбана. Чтобы выполнился этот сон, поэтому он сейчас обвиняет в шпионаже, для того, чтобы привести их, в конце концов, к тому, чтобы они, да, чтобы, как он дальше это приводит, чтобы они потом пришли еще раз, но уже с Бениамином. И так оно произошло. Потом они пришли еще с Бениамином, и это уже, значит, поклонились 10 братьев перед ним, а потом он сделает еще там целую махинацию, мы дойдем до этого, и в конце для того, чтобы привести Яакова. То есть получается, что он работал над тем, чтобы сны были выполнены. Это как бы идея была, поэтому он и не мог сообщить Яакову про всю историю. Так объясняет Рамбан. Да, как это? Киадам, да, это он знал смысл этих снов, говорит, это, да. Да, и говорит он, что вот, да, вихена не умер, так говорит Рамбан. И вот я говорю, что все эти, все, что это произошло, было из большой мудрости Йосефа в решении снов. Из-за того, что Йосеф, почему вот Йосеф повел себя таким образом, все эти события, и это было из глубины мудрости Йосефа, потому что он понимал то, что происходит, во сне. Киешли тьмо, аха, да, что ведь можно удивляться, почему он вдруг не сообщил своему отцу и так далее, как мы сказали этот вопрос. Да, Аваля Яро, но он видел, что поклонение братьев ему и также отца его и все его потомство и в Шарлиот не может быть в ихней земле, чтобы он приехал к нему, как бы, чтобы там он поклонился. Ваями кавели ее то шамбамицами. Он ожидал, что он придет там в Египте, в Египет, увидит его величину, его успех. И, да, там, и кольщики на хрече Шамахова, и после того, что услышит про все этот сон, также фараона и так далее, и тогда поймет, что выполнились все его сны. То есть, что здесь это, да? Не совсем понятная вещь, что он хочет сказать. Здесь можно спросить вопрос, то есть, что он хочет? Он понимает, что сон был от Всевышнего, и он должен произойти. И поэтому не идет сообщить Якову о том, что он находится здесь, потому что Яков должен прийти туда и также поклониться к и братья, и Яков, и так далее. Это должно произойти в рамках этого сна. Мы можем спросить, что, ладно, сон сообщил ему, что так оно будет, Всевышний, это от Всевышнего, правильно? Значит, так оно будет. Разве что Всевышний во сне просил его помочь ему, Всевышнему, что, как делать. Он должен был побеспокоиться о том, что его отец, да, его отец находится в беде. Надо ему сообщить. А то, что Всевышний планировал, так он спланирует. Почему Йосеф должен, как будто бы Йосеф приходит? Вот здесь вот этот момент немножко непонятен в Рамбане. Получается, что как бы, поскольку он понимал, что сны, они происходят, вот все идет и должно идти по снам, он как бы все делал специально, чтобы произошли эти, выполнились эти сны. Он должен об этом беспокоиться. Ведь Всевышний это делает, так он сделает, как произойдет. Да, в чем был его замысел, что он думал. Но он понимал, видимо, больше этого. Да, что значит правильно, что это так, что Всевышний это сделает. Но то, что он, Всевышний показал ему сон, то есть Всевышний мог все это спланировать без того, чтобы показывать Йосефу эти сны. Зачем он ему показал? Для того, чтобы направить Йосефа на правильный путь, как Йосеф должен себя вести. То есть в этом он увидел приказ от Всевышнего, как нужно вести себя. Правильно, что и отцу будет больно, и ему будет больно, но это было в постановлении, то, что было Аврааму сказано, что будет 400 лет в стране не своей, и вот таким образом должны войти туда. И для он понял, что для того, для зачем евреи должны были, зачем его продали, как он потом объясняет им, что Всевышний послал меня, продал, вы меня, не вы меня продали, а Всевышний все это сделал, для того, чтобы я был вам пропитанием в этой земле и так далее. То есть, что Всевышний послал его для того, как мы это объясняли, чтобы впоследствии, чтобы они смогли там прожить в Египте, чтобы он облегчил им, дал им возможность существования, иначе бы египтяне бы их задавили бы полностью. А так, что он был царь, и с одной стороны, и с другой стороны, что он всех перемешал с места на место, и все они были изгнанниками, каждый в своем месте египтяне. И он всех обрезал, чтобы было обрезание у всех, для того, чтобы у них не было претензий к евреям. К сынам Иакова. Все это он сделал так, чтобы облегчить, потому что иначе бы они не смогли бы выстоять в этом галуте. И это тоже было как бы в плане этого, подготовки. То есть как бы Всевышний специально посылает его туда, в рамках этого, как подготовка. И тогда, И в конце концов, чтобы они могли выйти оттуда, они стали там рабами, чтобы они могли выйти оттуда, как мы это объясняли, для этого необходимо было что? Чтобы братья продали Йосефа, что поскольку братья продают Йосефа в Египет, то, что они его продают, значит, он их не раб, потому что продать можно только раба. Да, как становится рабом, да, там они сделали суд. Суд постанавливает, что как бы, да, что он их не раб. Теперь, он потом становится царем, а весь Египет становится его рабами, то есть все египтяне. Теперь получается, когда приходят туда на Исраэль, на Яаков, и они их порабощают там, но на самом деле те, кто их порабощают, они являются их рабами. Почему? Потому что братья, как бы, и потому что Йосеф, он раб братьев, сынов Израиля, а египтяне рабы Йосефа, значит, египтяне, они рабы сынов Яакова. И именно поэтому они смогли выйти из Египта. Потому что на самом деле они не рабы, а хозяева, а те, ну хотя в тот момент они стали как бы рабами. То есть это как бы была причина, почему именно должно было быть через продажу Йосефа и так далее. Все это Йосеф понял. И также понял весь этот замысел, что они должны прийти в Египет. И в этих снах он увидел, что он так должен себя вести. Это идея. То есть то, что он увидел, он не хотел помочь сну. Он понимал, что Всевышний сделает так, как он планировал. И если сон говорит правильную историю, то, что должно произойти, так оно произойдет. Но он понимает так, зачем мне Всевышний сообщил это во сне, чтобы показать, не это зачем он сообщил, чтобы я знал, что человеку Всевышний сообщает, что ему нужно делать. Поэтому он сообщил Йосефу, сказал, что и он должен делать. А он должен идти в соответствии с этим сном. То есть в этом сне он увидел для себя как бы руководство к действию. Поэтому он шел в рамках снов, видел то, что во сне, и это действовал. Не то, чтобы он хотел помочь Всевышнему выполнить то, что это, да? А просто этот сон также он видел, как руководство действует для себя. Поэтому, как это во сне, значит, так оно должно быть. Поскольку эти должны были поклониться, значит, должны поклониться для того, чтобы произошло все то, что должно было произойти. Потом должны прийти отец. И тоже должны поклониться, это тоже для того замысла, поэтому он шел поэтому в рамках этих снов. Видимо, так надо всю эту историю объяснить. Во всяком случае, если мы идем дальше, ну и еще здесь интересный момент говорится. Да? Еще раз мы возвращаемся, что мы это прочитали. Увидел я всех своих братьев, Ваякирам Ваитнакер Алеем. Он их узнал, увидел братьев, а потом узнал, да? Ведь на Кералеем и стал с ними говорить вот как чужой, по той причине, как мы сказали, да, чтобы он увидел, что их не, что они не все. Ну, здесь тоже спрашивают, как так? Сказано, что он увидел братьев и узнал их. Если увидел, значит, узнал уже, что надо говорить еще раз узнал. Да. Ну, то, тоже объясняет, что это значит. По-моему, Рухаим объясняет это. Раотам Бриятахим и Кирбахвалаем Элешалеем Аямитнакев. То есть имеется в виду Викира Хвалаем. То есть две вещи он сказал. Он их увидел и почувствовал к ним свое братство. Эта идея, что это его братья. То есть в душе он их, да, он их. У него были чувства братства к ним. Но то, что он к ним повел жестко, это не потому, что он хотел им отомстить, а потому, что вот в рамках этого сна это он решил, что должен был план, должен был выполнен. То, что план произошло, он должен был произойти так, как он был замышлялся. И дальше там приводит. Видабери там кажу, номер Лама Батан, да, Ваякер Йосеф Этехав. И говорит так же, и он еще раз написано там дальше, и узнал Йосеф своих братьев, они его не узнали. Говорит здесь Раши, простой смысл, что это значит, он их узнал, они его не узнали. Почему? Потому что когда он выехал оттуда, ему было 17 лет, когда они его продали. У него еще не было бороды, а у них уже были старше, у них была борода. Поэтому он их узнал, то есть они были старше, они сейчас еще старше стали, но не изменились. А он изменился сильно, потому что у него появилась борода, и сейчас они из-за этого его не узнали. Это так объясняет Раши, да, потому почему это. А здесь Рамбан говорит, не Рамбан, но Рахаим говорит интересную вещь. Да, что значит? Что здесь нам хочет сказать пасук? Говорит так, что он их узнал, а они его не узнали. То есть, по сути, нам здесь хочется раскрыть одну интересную вещь. Что на самом деле, говорит так, да, посмотрим, что он объясняет. Митева инуши, говорит, есть такая природа в человека, говорит Орахай. Есть такая природа человека. Мы про это где-то разбирали, я не помню когда-то, но посмотрим немножко, да. Есть такая природа в человека. Шичивалета и диаба левы хада няшнаем. Что если возникает какое-то знание в сердце одного из двух братья или там очень друзья, наверное, имеется два человека, что у одного возникает в сердце определенное знание, одного из двух, видимо, то, что связывает между ними. Гамба лева шини и торепхината джекарон. То есть также в сердце второго тоже пробуждается вот это понятие, память об этом. То есть, если у человека одного пробуждается какое-то знание, то у другого оно тоже пробуждается. Что значит у другого? Ну, имеется в виду, что если один человек, он как-то что-то почувствовал по отношению к другому человеку, или что-то понял о нем, какое-то знание о, как здесь он говорит, зикарон. Если один человек вспомнил другого человека, то тогда второй человек, тот, должен вспомнить его. Встречаются два человека, которые когда-то были связаны между друг с другом, и не узнают сразу друг друга. И один узнал, говорит он интересную вещь. Есть в природе такое качество, что если один как бы узнал, здесь он более широко он объясняет, ну вот хотя бы в этом смысле, что если один узнал другого, то второй у него в сердце тоже возникает вот эта идея, что начинает узнавать первого. Почему, объясняет он, «Киалевавот ягиду судот неламим», потому что сердца сообщают секреты скрытые. В сердцах есть секреты. Как что? Как это сказано по сути? В каком по сути это сказано? В Мишле. «Камайма по ним ли по ним, кен лева адам ля адам». Как? Как вода лицом к лицу, так же сердце человека человека к человеку, также сердце человека к человеку. Мы, в принципе, это учили уже когда-то, объясняли вот этот пасук тоже. По другому поводу. Ну, похожая идея. И это здесь он тоже приводит, что это есть некоторая природа в сердце человека. Что значит, что сказано в этом пасуке? Пытаемся понять. Как там сказано? Как камаин по ним ли по ним? Как вода лицом к лицу? Кен лев, а Адам ли Адам? Также сердце человека к человеку. Что значит вода лицом к лицу? Когда человек смотрит в воду, он видит свое отражение. Говори, то есть, если ты смотришь, у тебя лицо радостное, то ты видишь радостное лицо, там отражение там. Если у тебя лицо печальное или злое, ты видишь тоже лицо. То, как ты, как твое лицо, да, так же оно лицо в этой воде. Точно так же лево Адам, сердце человека к человеку. Что если у одного человека в сердце есть что-то про другого человека, то то же самое пробуждается в сердце второго человека по отношению к нему. Мы это приводили когда-то пример, если вы помните, что был... Ну, на самом деле это известно... А, про Ицхак, про Исава мы учили это. Исав, что как... Да, да, правильно. Мы это учили про Исава, что когда Яаков приходил и там... делал разные действия, проявления любви к Исаву, а, помню, да? Проявление любви к Исаву, кланялся перед ним и так далее, когда они встретились. Исав пришел для того, чтобы его убить. Исав пришел для того, чтобы убить Иакова, и Иаков начал делать разные вот добрые дела по отношению к Исаву, разные это, как бы, как мы это объяснили, что он это делал, он пробуждал любовь в своем сердце к Исаву. Настолько, что когда он уже подошел к Исаву, у него была огромная любовь к Исаву. Так он пробудил в своем сердце. И вот это само по себе пробуждает сердце самого Исава. И у него тоже началось изменение внутри него. Поэтому, когда Исав подошел к Иакову, у него тоже появилось чувство любви к Иакову. И поэтому он его не убил, там они сделали какой-то там договор и так далее, разошлись. Это он сделал. Мы это также учили откуда, что это пример, что был один раввин, да, что когда он пришел, я повторяю, что здесь он это сообщает нам механизм этого дела, здесь это интересно. И когда он приходит, что тот раввин им рассказывает, да, пришел раввин в какое-то местечко, что там был какой-то еврей, ну, злодей такой, наговаривал на всех и так далее, но требовал к себе уважения. Приходил в синагогу, чтобы его уважали, чтобы к нему относились и так далее. А этого молодой был раввин, его поставили там раввином в этом местечке. И когда он узнал про это, значит, он решил как-то с этим бороться. И когда тот пришел, значит, в синагогу в следующий раз, он его выгнал. Говорит, как ты имеешь, ты такой-то и такой-то, как ты имеешь право вообще входить в синагогу, то, что он преследовал евреев, делал много разных бед. Да, еврей, который делал много разных проблем для евреев, у него были связи с властями, он там на них наговаривал, раскрывал и так далее, и так далее. И тогда все испугались, что он сейчас теперь отомстит этому раввину. И вот когда они шли в дороге один раз, он шел с учениками, и вдруг видит издалека, приближается там какая-то точка, приближается, видит, что кто-то на лошади. Так они сразу, они испугались очень все эти, да, ученики, потому что поняли, что, видимо, это тот самый, этот, и он, значит, скачет туда. А раввин этот был спокоен, очень спокоен, и, значит, это. И прошло время, тот приближается, и когда он уже всем приблизился, на полном скаку, он остановил лошадь, сошел с лошади, поклонился раввину, попросил прощения, сел на лошадь и уехал. Эти были в изумлении ученики. Говорит, как так? Что произошло? Как друг? Мы думали, что он придет отомстить за то, что ты ему сделал. А он пришел, попросил прощения. Объясняет он им, что когда, он объясняет, приводит этот пасук из Мишли, говорит, кимаем по ним ли по ним, кен лево адам ли адам, как в воде лицом к лицу, так же сердце человека человеку. Это когда он ехал сюда, скакал сюда, он хотел мне отомстить. Я это увидел и понял. И тогда я начал пробуждать в своем сердце любовь к нему. Что, наверное, он не виноват. Видимо, он получил такое воспитание. И видно его это, да, разные обстоятельства и так далее. И он пробуждал в своем сердце любовь к нему, к этому человеку. И пока тот скакал, приближался, у него тоже произошло изменение в сердце. И пока он когда он уже доехал, так он уже совсем передумал полностью и решил попросить прощения. То же самое, и также он привел примером с Исавом и так далее. Эту историю мы рассказываем, эту историю я помню. Говорит он здесь, что здесь похожая вещь. Он приходит нам, объясняет как бы некоторый механизм. Говорит, это в природе человека есть такая вещь. Ну, не в природе, той природе, которую мы изучаем. Та природа, которую мы изучаем, да, это она очень-очень внешняя. Но в природе есть более глубокие пласты знания и этого, которые наука как бы не способна туда войти. Но он про эту природу он говорит. Не говорит про природу ту, которую это, да, там гены, шмены разные, да, там это. Так он говорит, что есть в природе человека, что когда... Ну, я попытаюсь понять, что он хочет сказать. Что когда порождается какое-то знание в сердце одного из двух людей, также в сердце второго пробуждается понятие памяти, я не знаю, вспоминание или понятие, это же понятие, наверное, так надо понять. То есть он говорит, даже это в общем, это не только вот как там мы сказали, что если ты пробуждаешь любовь в сердце к этому человеку, у него тоже пробуждается любовь к тебе. Это мы в какой-то мере наблюдаем, что если человек один, любит другого, даже если он не говорит это, второй как-то это чувствует. Или наоборот, когда человек ненавидит другого, даже ему слова не скажет, многие могут сказать, что они это чувствуют. И тогда у них тоже пробуждается любовь. Но он говорит это в более глубоком смысле. И не только вот это чувство любовь или ненависть, а также какое-то знание, какое-то понимание. У одного по отношению к другому, так, видимо, должны сказать, да, потому что как они связаны между собой. И как у него и какое-то знание по отношению к другому, ко второму человеку, так оно же пробуждается у того в сердце, в какой-то мере, да, как бы память и так далее. И здесь он говорит, что произошло, как, и он даже приводит, говорит, дагдыку байнаем, и это, говорит, можно увидеть в глазах, на лбу, в разговоре, да, в идеал лехат в нигделе. То есть, в принципе, это даже можно увидеть. То есть, один человек может увидеть в другом, в разных его этих, да, в глазах, в разговоре идет и увеличивается. То есть, что, ну, по-простому, это как мы сказали, что человек может почувствовать, он видит по его мимике, видит по его выражению лица. Но он здесь имеет более глубокие понятия, потому что мецах на лбу, как можно увидеть на лбу то, что другой думает о нем, да? Но это есть Аризаль приводит, что есть возможность на лбу увидеть различные вещи, тот, кто может. Это называется хохмата парцуф, мудрость лица. Что Аризаль мог по лицу определить, что человек думает, что человек, да? Прочитать внутри его как бы мысли, но это особо, она не простая, не всем людям, и просто так людям, никак не то, что всем, обычным людям не достижимо, но тот, кто может, он может. И это, он говорит, в разговоре и так далее можно это узнать. То есть, в принципе, это даже можно увидеть на лице, в той или иной мере, не говорю как Аризаль это делал, но по-простому тоже можно это в каком-то смысле видеть, видно в мимике, видя еще в каких-то вещах. Но он говорит, даже когда они не видят один другого, он находится далеко, а этот здесь, но все равно вот он должен был это. И это хочет нам здесь сообщить, как бы Тора, говорит, Йосеф Йокер Йосеф Этехав, он их узнал. Что значит он их узнал? У него в сердце стало ему понятно, что это его братья, правильно? Точно так же должно было возникнуть в ихнем сердце, что они должны были узнать, что это Йосеф. Это что он говорит. Но что было и Киро, сказано, они не узнали. Почему не узнали? Это вопрос, который он ставит здесь. в принципе, из того, что он их узнал, это должно открыться им. То есть мы говорим, что он их узнал, а они его не узнали. Как не узнали? Ведь у нас есть это правило, которое мы сказали, что если у него в сердце, ему ясно, что это его братья, у них должно быть знание, что это их не брат. Они не узнали. Говорит, потому что они здесь были в особом состоянии, потому что он был царем и так далее. У них появилась где-то мысль об этом, но они ее быстро отбросили из своего сердца, потому что этого не может быть, по их пониманию. Мы его продали в рабство, а он, значит, там мы его продали в рабство, а он, мы его продали в рабство, а он, а сейчас там царь, и так далее, он должен быть где-то рабом, где-то это. То есть говорит он, что несмотря на то, что так должны, они тоже должны были его узнать. Но поскольку, они видели перед собой его как бы величину, они как бы вот здесь они ошиблись, но в принципе пришло к ним это знание, но они его отбросили. Если бы они обратили на это внимание, то они бы узнали бы эту вещь. То и приходит он, да. Ну, беседер, дальше. И он, значит, приходит, да, в Якерета, и тогда Йосеф узнал здесь эти сны, как мы сказали, Якерета Халумот. В Йомру и Лавы говорят они ему. А, да, и здесь, значит, это обсуждение вот этого ихнего, как бы, да, вот, вот это вот обвинение и так далее. Да, посмотрим, что здесь сказано. В Йомру и Лавы, и говорит он им. Мираглиматем. Вы, значит, шпионы. Лирот это рват арец батон. Пришли найти нам ирват арец. Что такое ирват арец? Плохие места. Что делает Мирагель? Здесь, в принципе, тоже разбирают разные вещи. Что есть два понятия. Есть Мирагель. Что такое шпион? Два понятия шпиона. Приходит, что от нас кто-то хочет захватить другую страну, город и так далее. Во-первых, он должен послать шпионов, проверить, если вообще это дело стоит делать. Если вообще это стоит делать, то есть, если это богатая страна, хорошая страна, выгодно, невыгодно и так далее. После того, что он это значит, это называется Мирагель. Теперь, когда же он, после того, что они решили, что они хотят ее завоевать, теперь должны знать различные слабые места, как захватить это, и знать, где вооружение, где слабые, не слабые, то есть все вот эти вот, где армия, где можно пройти, где можно не пройти, где это, да, и так далее. Это называется Ирматарец. И здесь как бы две вещи ему сказали. Вайскор Йосеф это Халамот Ашерха, да, здесь говорит это. И говорит им Мираглим, это вы Мираглим, Лирот это Ирматарец, там пришли искать плохие места в земле, то есть и то, и другое, две вещи. Да. А они отвечают ему, вьемру и лавы, говорят ему, лодони, нет, господин, вавадеха бау лишбор охер, мы рабы, рабы твои, то есть мы пришли купить хлеб, мы не пришли для того, то есть он, у него был какой замысел сейчас, как мы сказали, это мы идем по Рамбану, что он хотел, чтобы выполнился сон. Но сон не произошел, потому что не было Беньямина. Значит, нужно как-то привести Беньямина. Значит, весь этот замысел, вот так по Рамбану получается, мы потом объясним другой смысл. Получается по Рамбану, что замысел его был, что выполнился сон, нужно привести Беньямина. Как его привести? Поэтому он придумывает на них вот этот вот наговор, заговор, да, что они как бы мироглим, шпионы. Они говорят, нет, мы не шпионы, да, мы пришли, чтобы купить хлеб. Мы пришли, чтобы купить хлеб. И говорит, да, купить хлеб. Он сразу же к ним предъявляет претензию. Как так купить хлеб? Вы же пришли, как это у них он первое к ним претензия. Говорит, вы пришли, смотрите, говорит, вы пришли в разные, в разных ворота, вошли в разные ворота, вошли в разные, с разных сторон. А сейчас вы вдруг все вместе приходите и, значит, хотите купить хлеб. Как так? Если вы это, да, если вы вошли в разные ворота, и сейчас вы собираетесь вместе, ладно, вошли в разные ворота, и каждый сам по себе, ладно. Но вы же, ладно, вы пришли вместе и вошли в одни ворота, но вы вошли в разные ворота, а сейчас, значит, вы вместе. Что это такое? Конечно же, у вас есть какой-то заговор, значит, вы мирогли. Объясняют они, не, куляну бней шихад нахну, мы все сыновья одного человека, куляну бней шихад, все мы сыновья одного человека, мы братья. Кинима нахну, мы честные, ло айо абадеха мирогли, мы никогда не были рабами. Шпионами не были, ло йовадеха, не были рабы твои шпионами. То есть, что они отвечают ему? Говорят, почему мы вместе? Конечно, потому что мы же братья. Правильно, мы же пришли с разных мест, но мы братья, мы семья, одна семья, и мы не шпионы. Почему? Потому что мы сыновья одного человека. Ты можешь проверить, важный человек, важный это и так далее. И мы никогда не были раньше, потому что это можно как бы узнать и понять. Да, это как бы одно, еще несколько объяснений. Что они ему ответили? Говорят, мы не являемся, да, мираглем, не являемся шпионами, несмотря на это, потому что то, что мы вот вместе, это потому что мы братья. И ты можешь нас узнать, что мы, да, вот мы из одного места, из одного, то есть мы раскрыли и не являемся шпионами. Амарлаем, говорит он им, то есть что, как бы что, там есть разные объяснения говорят это, говорит, что поскольку мы все братья, если некоторые объясняют, тот, кто посылает шпиону, не посылает семью, не посылает братьев, посылает разных людей, или в разные, или даже если семья там, то не посылает их как бы вместе и так далее. То есть они говорят, что он им как говорит, что вы разведчики, да, шпионы, почему вошли в разные места? Потому что хотели проверить, насколько земля хорошая или еще что-то, да? Они приходят, нет, мы одна семья, можно это дело проверить, и не можем быть шпионами, потому что мы одна семья, и так далее. А отвечает он им, в Йомар-Элэм, говорит, нет, ло, кирмата арес батам лирот, вы пришли видеть, искать плохие места в земле это. Если бы, да, то есть, он их вначале, да, вначале он им сказал претензию, то есть они так поняли, что он их обвиняет в шпионаже, что они пришли проверять землю, если стоит ее захватывать. И они говорят, нет, мы братья, можно узнать, и так далее, и так далее. Потом он говорит, нет, поскольку вы вошли в разных этих, значит, вы искали плохие места в этой, слабые места в нашей стране. Это то, что, да? В Йомар-Элэм Кирматарес, что вы... как это, плохие места, слабые места в земле вы пришли искать, видеть. Кирвата арес батам лирот. Вайомру, и говорят они, нет. Шнейма сарава дэхахи, мы 12 сыновей. Ванахну бнеи шихат. И все мы сыновья одного. Значит, вначале они сказали, что все мы, он не говорит, сколько нас, говорит, все мы сыновья одного человека. Он приходит, говорит им, как так, вы пришли шпионить, потому что идете в разные места смотреть, ищете что-то, да? Как нас не просто шпионить, посмотреть на землю, а найти слабые места в земле. Они говорят, нет, нет, мы... Начинают историю ему рассказывать. Не просто, что мы все братья. Они сейчас повторяют историю более. У нас 12 братьев. Авадейх Ахима нахну, братья мои, бней шихан, сыновья одного человека, берец к нам, земле кнанской, вот, да, даем свой адрес, телефон и так далее, да, теперь, вина, катон, это вину, теперь, ну мы здесь 10, младший, он остался с отцом, айом, вайхадыне, но один нет, исчез, то есть, что они ему объяснили? Они ему сказали правильно, что на самом деле мы вошли в разные ворота и так далее, но не потому, что мы хотели что-то искать, землю, вот где, как завоевать эту землю. Нет. А что мы хотели? Нас на самом деле 12, не просто вот то, что мы 10 человек, мы нас 12. Один в доме, 10 мы здесь, и один пропал, и его мы ищем. Это что они отвечают. То, что мы зашли в разные ворота, не потому, что мы преследуем, а потому, что мы его ищем, того самого этого. Йомер Элоим говорит им Йосеф, Гошер Дибант, это как раз то, что я говорил. Алейхам Леймор Мирадвим Атен, что вы шпионы. Почему? Вот вы действительно что-то ищете. Что ищете? Они ищут брата, то есть они говорят оправдание, мы ищем брата, мы не хотим воевать, мы не хотим захватывать, мы ищем своего брата. Он говорит, нет, вы шпионы. Как это шпионы? Вот вы признались, что вы шпионы, вы что-то ищете, правильно? А на самом деле Раша объясняет здесь так. Да, Раша объясняет здесь так, что он сказал. Да, это, ну, привод из Мидраша, может быть, по слову Мидраша сейчас, ну, Раши почитаем. А Марлен говорит им, «Вилю мацатему то, вейпсику алейхам амонарба». Допустим, что вы найдете его. Ладно, вы говорите, брата вы ищете. Хорошо. Допустим, что вы найдете его. И что тогда? Мы захотим его выкупить. А если дадут вам много денег, потребуют и так далее, амрулахем, да, мы заплатим огромную сумму, сколько нам скажут. А Марлен говорит он им, вы им йомрулахем, а если вам скажут, шило якзироба шумамон, если вам скажут, что его не вернут ни за какие деньги, матасу, что вы сделаете? Амрула, говорят они ему, ликахбану, для этого мы пришли, ля рогу ля рег, убить или быть убитыми, то есть мы будем за это воевать. Марлен говорит он, Ошер Дебарти, это то, что я вам сказал, что вы шпионы, приходите, значит, искать это, воевать с этой землей, что хотите повредить город и так далее. Минахешане Боговей говорит, я знаю по своему кубку, у него был кубок, который он как бы показывал всем, что это как будто бы его это божество, которому поклоняется, которое ему раскрывает разные секреты. И говорит, вот вижу тот самый кубок, про который мы дальше будем это учить. И этот самый кубок, говорит он, сказал мне, что двое из вас, Шнай Микем и Хриву Крагадол Шхем, двое из них уничтожили один город, Шхем, это Шимон и Леви, да? Я вижу про вас, что вы бандиты, что вы такие, то есть он заходит против них это, да? И потом, значит, что? Это то, что я сказал. А может быть, посмотрим Мидраш, как он сам по себе. Там много интересных историй, да? Хотя бы немножко. А, говорит там, интересно. Откуда вдруг он узнал? Смотрите, там же приходило много людей. Приходило много людей в Египет. И он вдруг узнал, Йосеф вдруг узнал, что вот, что Йосеф ждал всех людей и так далее, искал, ну, ясно, что он искал, но как он мог, и почему к нему приходили, да, все это, со всеми он мог справиться, все люди и так далее, как это было. И говорит Мидраш интересную историю, что когда пришли на Яков, Шкиван Шибал на Яков, Коли Хаду и Хад, Нихнат Башаршу, значит, они, Йосеф и Ашалит. Значит так, Йосеф был властелином там, он постановил три постановления. Шилой Канесевид для Мицраим, что не войдет раб в Египет, что раб не может войти в Египет, только это, то есть, зачем? То есть он сделал постановление, чтобы, да, чтобы они пришли в Египет, чтобы мог их найти, да, то есть они могли бы послать рабов, раба, чтобы принес, купил хлеба, нет. Рабы не входят, только сами хозяева входят. Это первое постановление. Шилой Канес Адам Бишне Хамарим, чтобы не вошел человек с двумя ослами. Что он имеет в виду? Вишилой Алиху Хамарим Туами Маком Лимаком, и чтобы не переносили эти ослы с места на место. Вишилой Канес Адам Адшилой Хто. О, значит, ну, видимо, имеется в виду, чтобы на двух ослах, в смысле, чтобы каждый взял только... сколько ему нужно, А, нет, для всех один брал, для всех. Видимо, так это здесь приводится. Потом еще постановление, чтобы не эти ослы не ходили с места на место. Ну, не знаю, в чем эта идея, там, видимо, тоже какой-то смысл есть. Еще он приказал. Вишилой канес адам, ад шилой хтов шмо. Вишем авив, вишем скино. Значит, человек, всякий человек, который входит в Египет, он должен вначале перед входом написать свое имя, имя своего отца и имя своего деда, да, скино. Ваятаман Минаш, да, Ваятаман, и там был Минаше, который проверял все вот эти вот записи, то есть и все это записывалось. И Минаше проверял, то есть он проверял и сказал, кто из них кто. Ама Амри Наульна Винахме Ишкахам. Я те Тайнлан Бамадвай Дакиса, что это имя Шалит Мивакешатану Беняна Мехас у Тав Имла Бцафранахам и то Бисета. И значит это, то есть он сделал все эти правила для того, чтобы в конце концов их, чтобы их как-то найти, увидеть, вовремя заметить и значит вот провести все, что он хотел. Теперь, когда вошли сыны Израиля, Кшеяво Бне Яаков, и хадних нас, каждый из них, когда вошли сыны Якова, и хадних нас башаршило, каждый из них вошел в другие ворота. И они написали свои имена. Леэри выбил лоб таким, по вечерам принесли эти вот, да, записи этому, Минаше, это сыну Йосефа, что он проверял это. То читает Коребен Яков. Он читает Рувен бен Яаков, Реон бен Яаков, потом Шимон бен Яаков, потом так далее. Сразу приходят к Йосефу, да, и, значит, их приводят к Йосефу. Да, то есть, да, Йосеф это то, что он их он искал. Передал ему это, значит, имена Марло, Раукше, Вон, Ашимели, Летха, значит, когда... И говорит там начальнику над этим, ну, тот, кто раздавал, говорит, что как только придут эти люди, значит, сразу позови Йосефа и так далее. И что тогда? Авру с лошами прошло 3 дня и не пришли. Прошло 3 дня, и они не пришли туда. Теперь вопрос, что там было? 3 дня они вошли, и за хлебом они не пришли. Мияд Наталь Йосеф Шевим, говорит, Йосеф их ждал, они не пришли. Взял Йосеф 70 гибарим, Шевим гибарим и бейтаведах, взял Йосеф 70 как-то воинов, богатырей из дома царя, Вишигель Мишвилам Левакеша Тамбашук, и пошел искать их на базаре, где они находятся. Алху Мацова Тамбашук Шельзанот, говорит, пошли и нашли их на, как это, шук, на базаре, где продавали зонот, то есть, да, публичный дом, публичный это, да, там это, там их нашли, да, что там они находились. Мативан Башук, Мативан, что они там делали? Именно там, где вот это вот публичный дом. Что они там делали? Эль Амру, сказали они. Они говорят, почему? Ахейну Йосеф Яфетор. Наш Йосеф, он был очень красивым. Может быть, его продали вот именно в публичный дом. Это то, что они думали. Поэтому они пошли его искать. Кого, кто, да, по всему Египту, по всему этому. И значит, пошли именно там, они пошли его искать. Потому что думали, что, видимо, там его продали, он там является рабом. Тавсу воеволив Несе. Их поймали, взяли и привели к Йосефу. Мьядет Нахерлем. Сразу же он стал с ними говорить так жестко. И Миламешина Асалаем Канахи. То есть стал к ним как чужой, как мы учили. Наталья Тагавиева и Кизма. Взял свой этот кубок, ударил по нему и говорит. Амарло, Аниро, Эба, Гавия, Барагамира. Я вижу по этому кубку своему, что вы шпионы. Амруло, говорят они, кинимонах, мы честны, мы не у нас есть какие-то заговоры. Эля Кавци, но так нам приказал отец наш. Не входите в одни ворота, а входите в разные. А Марлен, говорит он, им, башукши занот ма тимхэм, что вы делаете в этом месте, да, в публичном доме, Почему туда пришли? Лоитами троими на Айн, вы не боялись там, что вас там увидят? То, что вам приказал отец. А говоря Амарлу, отвечает ему, есть у нас потеря. Вейнами вакшима ташам, и мы ее искали там. Говорит им, Эйзавида, что это за потеря? Они говорят, я вижу по этому кубку своему, что двое из вас разрушили большой город Шхем. В Ахарках, а после этого вы продали своего брата арабам. Это что он им говорит, я вижу по своему кубку, что вы двое из вас разрушили город, а потом вы продали своего брата. Сразу же они были в шоке, дрогнули. Амрула говорят ему, Шнейма Сарахима, что мы 12 сыновей и так далее, и одного нет, и мы его, значит, ищем. Говорит он им, вы ханы машнаем, да где эти двое? Да вас 12, а вы говорите, что у вас 12, а где же эти двое? Говорят ему, одного нету, умер. А маленький находится в доме. Амарлей мобиот ахихем катам. Говорит он, приведите вашего младшего брата. Лакав Шимон, Ясар, заключил Шимона и так далее. То есть говорит им, приведите вашего. И так он приводит это его как бы замысел, это что он сейчас это, да. И таким образом он и выпытал из них. Теперь, если они приведут Беньямина, да, что это поможет, как это отвечает на их не это, да? Тогда отвечает, да, что получается, как это, вроде, ну, он уже знал, что их 12, так видимо, да, что они кого-то продали там и так далее, ну, вот с их точки зрения. Ну, во всяком случае, если они приведут младшего брата, они как бы докажут истинность своих слов. Почему? Их сейчас 10. Правильно? Их 10. Приходят они, значит, один пропал. Может быть, они просто обманывают. Говорят они, нет, нас не 11 было, а 12. Вот это 12-й, он будет доказательством того, что не, да, что был также 11-й. Ну, как доказательство, видимо, может быть, имеется в виду, что, да, что это можно проверить, что у нас было 12. То есть, возможно, они так они потом и сказали, мы не могли обманывать его. То есть, могли бы сказать, у нас было 11, и один пропал, мы его ищем. Но они поняли, что он как-то может узнать, и поэтому не хотели, да, что получится. Тогда бы он их поймал бы на обмане, что их только 10, 11, а не 12, тогда бы они еще больше это. И так они объяснили своему отцу, потому что отец спрашивает, зачем вы сказали про то, что у вас есть сын? Они говорят, мы не могли бы, но он как бы и так знает. И теперь, если они приводят 12, это как бы дополнительная информация, которая... А оправдывается, значит, ясно, что был 11-й тоже. Ну, видимо, как-то так здесь можно это объяснить, эту вещь. Получается, так они докажут. Это то, что он нам говорит впоследствии, что если вы приведете этого сына, тогда я буду знать, что действительно вы честные. Вы на самом деле действительно пришли, чтобы убить и убивать, если вам не дадут. Но я понимаю, что вы за своего брата, и как бы это вам в каком-то смысле прощаю, этот замысел. Но то, что вы ищете своего брата, и поэтому приходите и так далее в этом, это как бы я тогда приму, это уже он хочет. И потом начинает убеждать, у нас уже нет времени, как у них идет дальше. Но в принципе, как говорит Рамбан, это и был его замысел для того, чтобы привести Беньямина, чтобы был выполнен вот этот сон, первый сон, который был. Потом, будет выполнение второго сна. Ну, может быть, в следующий раз мы продолжим это дело.
Спасибо большое, Розахари. Как всегда, очень-очень интересно. Пожалуйста, кто хочет задать вопрос, поднимите руку в реакции. Ладошку поднимайте. Пожалуйста, кто хочет.
Ну, видимо, нет вопроса, да?
А, ну, видимо, что думают.
Да, здесь что-то чат у нас есть, что-то там, да, нет.
Нет, в чате у нас ничего нет. А, вот, Ирина, Ирочка, да, пожалуйста. Да.
Ну, раз нет вопросов, задам.
Да.
Ну, сначала добавлю одну такую деталь. Я слышала в одной из лекций, ну, не здесь у нас, но в Zoom, что это такая, ну, деталь, что Иаков сказал им войти через разные ворота, чтобы их не сглазили, в том числе.
Есть такое, что, да.
10 братьев, красавцы такие, в общем,
да,
чтобы
да.
они пошли как разными путями, да?
Да.
Но я вот хотела вот такой, ну, каждый раз что-то...
Это как бы открытый смысл. Это он им и сказал, ходите в разные ворота, так им я приказал. Ходить, чтобы им не видели, что вы такие большие, сильные, и все видели вместе. Это приводит, и Рамбан
да,
приводит.
И
это.
Братья,
да, но был другой замысел у каждого из них, как бы, что искать Юсефа. И он был основной.
Это просто такая деталь, но мне хотелось у вас уточнить. Ну вот, каждый раз такие глубины открываете, и вот это вот о еврейском народе, что значит, вот, ну, что, конечно, они уповали всегда на Всевышнего, но чтобы это как бы не выглядело чудом, они должны были еще прилагать усилия. Ну,
да.
это понятно, что, так сказать, уповаешь на Бога, но делаешь то, что, опять же, что, к чему Всевышний тебя призвал. Но я как-то подумала, вот это, ну, как вы сказали, принято той же зависти, да, других народов, то, что они видели невольно. Все равно ведь эта зависть была, хоть евреи пытались как бы скрыть, не показывать чудо.
Да.
Всегда, все века сопровождала зависть. Так вот, потому что, ну, вот, вот особенные они. Я вот сейчас, ну, пока слушала и подумала, почему же им не было, ну, как бы сказать, что, а вот если что-то у нас и лучше, так это благодаря Всевышнему. Как бы обратить людей других, ведь это их призвание. Бог создал их, как называется, народ книги, да, народ слова, чтобы этим именно привлечь, не все, конечно, отреагировали бы, но как-то именно показывать, да, вот это, если что у нас и есть хорошее, это все от Всевышнего. Это был такой, по-моему, путь и повод, чтобы не быть гонимыми. Почему вот когда они всегда боялись?
То есть вы говорите такое просто, сегодня приходят к нам антисемиты, говорят, вы вот такие там плохие, там все это, все зло от вас, и вы и так далее, да? А они не говорят, что мы от вас завидуем, да? Но они говорят, что вот вы захватили власть, взяли деньги и так далее. Мы что им ответим? Мы скажем, что и правильно, есть у нас какой-то успех, но этот успех мы получили от Всевышнего, что и так далее, да? Так они что скажут? Они скажут, что на самом деле, а это я мы имеем в виду, заговор, как будто бы есть какой-то Всевышний, который там что-то вам делает и так далее. Они же приходят и говорят, что на самом деле евреи поклоняются какому-то идолу там, и так далее, и не признают суть Всевышнего, мы не можем с ними говорить о Всевышнем. Как сегодня то, что происходит в Израиле, да? Когда приходят и восстают против религиозных людей. И те говорят, мы же Всевышний. Всевышний, мы делаем, потому что так Всевышний. А, говорит, вы паразиты, как вы живете? Сегодня как происходит? Говорит, нам Всевышний помогает, мы много не тратим, не стараемся, Всевышний нам помогает. Что это не приводит к еще больше нам ненависти? Почему? Потому что на самом деле не эта причина. Потому что когда есть какой-то богатый человек где-то, не обязательно каждого богатого ненавидят, если это вопрос богатства, да, евреи не обязательно все богаты. Но если видят, как бы объясняют таким образом, что вот у вас все богатство и так далее, но ведь не только у евреев есть богатство, у многих других, и никто нет, ни у кого зависти, ненависти, люди понимают, что это богатство, судьба такая, или... Он знает, как делать бизнес, или еще что-то, ну не всех, ну может быть кого-то, частно это, так нельзя обычно ненависти. Потому что на самом деле это антисемитизм, ненависть, она не приходит из-за зависти. Это ошибка. Это так выглядит, как будто бы из-за зависти, не из-за зависти. Оно приходит, оно сам, все объяснения их все, которые они, все, что они говорят, почему они ненавидят, все плохое и так далее, это повод, чтобы объяснить внутреннюю ненависть. Внутренняя ненависть, которая у них есть, они, она необъяснима, им самим тоже. Они пытаются хотя бы для себя объяснить кого-то. Говорят, вот за это я тебя ненавижу, за это тебя ненавижу. Любое объяснение, которое мы скажем, что это не причина, чтобы нас ненавидеть, он найдет другую причину. Потому что не эта причина ненависти. А ненависть, она как это кто-то называет, иррациональная, она где-то в глубине сердца. И то, что сказано, лоха и сапсона и т.д. Почему? Потому что суть, это в сути есть, потому что ненависть, она к тому, что евреи верят в Бога. Бог, он устанавливает суть, он как бы хозяин мира, да, вот это вот, вот это, они хотят, я хочу быть сам хозяин, а не чтобы кто-то надо мной был хозяин. И когда есть еврей, он как бы напоминает о том, что есть хозяин над ним, а он хочет, чтобы не было хозяина. Это не обязательно не евреи, среди евреев тоже есть, которые говорят, я не хочу над собой хозяина, я не хочу Бога, чтобы мне говорил, что я должен делать. Как говорил Гитлер, евреи в чем они виноваты? В том, что они придумали мораль. Так вроде говорит. Почему мораль? Что такое мораль? Мораль — это то, что Бог говорит людям, как правильно себя вести. Это идея морали. Они придумали мораль. Это ихняя вина. То есть в данном случае, то есть они напоминают о той самой морали, что каждый человек обязан. А у человека есть тот самый яцера, который говорит, я не хочу хозяина на собой, я хочу то, что... чтобы мне никто ничего говорил, что делать. Я хочу делать то, что я хочу, а не чтобы мне говорили, что есть. И это причина ненависти. Она внутри, да, прямо...
Вы знаете, вот да, сейчас вы еще ответили. У меня тут же возникло как бы возражение самой себе. Я не совсем точно выразилась. Не говорить людям, что вот мы успешны, потому что верю в Бога. Тогда это были бы корыстные мотивы, вроде привлекать. Не это, конечно. А главное то, что в евреях всегда было видно вот эта святость, это верность в субботе, да, в каких бы странах они ни были. То есть вот эта мораль, вот это вот все, этот свет. Ну, я не знаю как, ну, как-то все равно что-то такое. Вот говорят, евреи не занимаются миссионерством. Авраам, наш прадед, он же был одной из качеств, да, да, по которым Всевышний его призвал. Он именно занимался миссионерством, когда он понял, что Бог один, его это так
потрясло. Это не называлось миссионерство, это не вопрос миссии, а вопрос приближения к Богу Всевышнему. Этим он занимался. Не миссионер – это идея миссии, да? А здесь имеет в виду приближение ко Всевышнему, да? Это идея. То есть термин он сам по себе. Правильно, он приближал многих и так далее, а мы не идем и не работаем над разными людьми, чтобы это. У нас одна задача, у них другая задача. Если они приходят, то мы, да, конечно же, к всякому человеку объясняем, что и как. Но мы не идем за ним, чтобы требовать от него, обижать за ним и так далее.
Конечно, нет. Евреи уже со своим существованием, верностью Всевышнему, они уже... И да. Это мораль, действительно, и все. Ну, в общем, что-то как-то хочется. Спасибо вам огромное за этот свет, который вы несете и дарите нам. И дай Бог, чтобы больше это все-таки распространялось, и люди хотя бы услышали об этом. Потому что многие не могут задать вам вопрос, потому что они просто не знают. Поэтому очень все-таки надеемся.
Ну, спасибо.
Всевышний усмотрит. Спасибо.
Да, Всевышний, без радости.
Пожалуйста, Аня.
Рав Захария, спасибо вам огромное. У меня есть, честно говоря, несколько вопросов. Во-первых, я хотела вас спросить по поводу Эрватарец. Насколько я помню, в Торе это приводится как нагота земли.
Да.
Что значит нагота? Имеется в виду какие-то слабые места?
Ну, в данном случае имеется в виду слабые места этой страны, земли, там, что можно было завоевать.
Можно ее завоевать,
так это объясняется. Но она может быть в любом смысле используется, как нагота, да?
Ну, понятно.
Мы это используем, что Эрват тоже. Нагота, так мы про человека тоже говорим, да?
Ну, да, слабое место. У меня еще вот такой вопрос. Почему братья не поверили Иосифу, что он из самых благих побуждений их позвал. Почему, когда умер Яков, почему они боялись, да, что он с ними что-то сделает?
Давайте мы это расставим, мы это будем разбирать, этот вопрос, конечно.
Ой, я прошу прощения.
Мы еще продолжаем дальше, зачем дойдем до всех вещей. Тогда спросите, если не будет полного ответа. Да.
Да я сомневаюсь, что у вас не будет полного ответа. У вас все понятно и все ясно. Спасибо вам
огромное. Спасибо.
Спасибо.
Есть еще вот у Юрия вопрос. Можно?
Да, Юрий.
Да, Юрий, пожалуйста, только покороче.
Да. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, и Йосеф был продан в Египет. Там в Библии написано, что это Бог так устроил. Но там под словом Бог перевод, вот если точный, там Элохим, что Элохим это на самом деле переводится как множественное число, что Элохим устроил продажу Йосефа в Египет. И вот под Элохимом может быть вот этот змей, там дракон, левиафан.
Не может быть.
Всевышний.
Не может быть. Элоким, оно бы множество. Это задаете один вопрос, там два вопроса как бы. Да, Элоким сам по себе это множное число, но на самом деле это единство. Это мы учим вот другой Нефшахай, мы это разбирали подробно. На самом деле мы говорим Элоким, с одной стороны, слово множное число, но его действие, оно сказано в единственном. Как написано, Элоким бара это шамаем это арц. Элоким бара. Бара это в единственном числе, то есть создал. Элоким создал, мы говорим. Как же создал, если это множественное число? И так далее, мы там объясняем, что на самом деле множественное число, это имеется в виду, что множество сил, Эль – это сила. Множество сил, они исходят из одного источника, и он называется Элоким. И мы долго им там, много объясняли эту идею, как множество входит в частное, в единое. Это единство множества. Почему, зачем, почему так построено и так далее. Мы подробно там в этих лекциях на Пешахаем разбирали эту вещь. Да? Поэтому здесь тоже имеется в виду Элоким, вот та система управления, которая исходит, то, откуда все происходит, что все, что есть в мире, все детали, все силы мира, единство их всех, это вот то самое имя Элоким. И сказано, что из этого замысла первичного он был как бы причиной тому, что произошло. Да?
И получается, что эти силы от Всевышнего Элоким, силы вот эти, есть негативные силы, и нужно бороться с негативными, с плохими.
Нет там негатив. Там есть, как это, медат один, да, мера, нет негативных. Где там вы увидели негативную? В смысле, силы, которые созданы. Создано добро и зло, правильно. Создано как добро и зло, мы говорили, что на самом деле не зло, как бы создал Всевышний, а с другой стороны, зло это не от Всевышнего. Каким образом это может быть, мы не один раз это объясняли. Что на самом деле, конечно, чтобы могло быть зло здесь, явно, что Всевышний это создал. Но он не создал, не делает зло. Он создал возможность сделать зло для человека. Только дал ему такую возможность, но не дал ему это для того, чтобы тот делал зло. А он дал эту возможность для того, чтобы он не делал зло, чтобы у него была возможность сделать зло, и он его не делал. И тогда у него есть заслуга. И вот для этой заслуги, чтобы человек мог получить эту заслугу, для этого Всевышний сделал возможность сделать зло. Поэтому от него приходят различные возможности сделать зло. Есть, конечно, такая вещь, все эти Ецерара, Всевышний все это создал и так далее, все эти... Сатан там и все прочее, но на самом деле зло оно возникает тогда, когда человек идет за этим, а когда оно было сделано для того, чтобы он не шел за этим, чтобы был только как создан.
А вот в Эдемском саду Бог запретил к древу зла подходить,
да.
То есть запрет был на запрет на зло. Запрет
правильно,
на зло.
Да, запрет, но и его соблазнил, был соблазн Ецер ара, то есть тот самый змей, который пришел и соблазнял Адама, и Адам должен был не послушаться его. Этот змей выполнял, этот змей выполнял свою роль, что он должен был соблазнять. А Адам не должен был слушать. Если бы он не послушал бы, он получил бы большую награду. И это благодаря этому змею. То есть получается, что змей играл очень важную роль там. Только Адам не использовал эту роль на, ну, это в правильном направлении, и поэтому получилось зло.
Спасибо, спасибо.
Спасибо,
большое,
да,
Розакария. Огромное спасибо за замечательную лекцию.